Давайте сегодня посмотрим 71-й псалом и 72-й. 71-й псалом, я с 1 по 7 стих прочитаю. О Соломоне. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце, луна, врода родов. Он сойдет, как дождь, на скошенный луг, как капля, орошающая землю. В дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Это Давид уже в старости, когда Соломон восходил на трон. Бог много сделал через Давида. Царство было установлено, укреплено. Материалы для храма подготовлены, народ Божий нашел место пристанища своего, и как бы сам Бог поселился там, в Иерусалиме. И, в общем, обетования, данные Аврааму, которые так долго-долго ждали, они исполнились, и Давид хорошую жизнь прожил для Бога, и было такое материальное и духовное процветание. И вот новый царь, сын Давида, Соломон, восходит на трон. И, естественно, Давид просто желает ему всего хорошего, ему и народу, которым будет править этот царь. И он желает, как бы даже, может быть, больше, чем Бог через него сделал. И это просто такое естественное, этот псалом, такое естественное желание, вот как мы на свадьбе или на день рождения, или как-то поздравляем и желаем всего хорошего, да. Это примерно в том же духе. Давид желает, чтобы народ боялся Бога все время, да, чтобы праведник процветал, да, потому что очень часто бывает, когда грешные цари у трона, праведники, они не процветают, они или преследуют, или наоборот, праведность считается таким не очень выгодным, что ли, поведением, как бы, ну, чтобы праведность и праведник процветали, да, чтобы был мир и так далее. 8 стих. Он будет обладать от моря до моря, от реки до концов земли. Он, с одной стороны, желает, и в то же время, отчасти, Соломон расширил свои владения, не полностью, конечно, как Бог обещал, но в какой-то степени, можно сказать, от моря до моря он расширил владения от Средиземного моря до реки Ефрата. Да? То есть это пророчество здесь, это желание и это пророчество. Иногда задумаешься, что наши желания, они становятся как пророчество, они как бы сбываются. Да? Поэтому мы не можем это объяснить. Поэтому христиане призваны желать хорошего, благословлять, да? Потому что есть определенная связь. Мы знаем, патриархи благословляли, и их дети были благословлены. Дальше, с 9 по 11 стих. «Падут при ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». Он тоже желает, чтобы Соломон царствовал, имел такую политическую силу, чтобы цари Фарсиса приносили всякие дары Аравии, Савы. Тогда это было еще не очень реально, во времена Давида. Да? Но он желает, и мы знаем, что действительно издалека к Соломону приходили вот эта царица Савская. То есть со всего света доставляли дары Соломона, тоже сбылось, Давид это желал, и это сбылось. Вот. С 15 по 16 стих, то есть с 12 по 14. «Ибо он избавит нищего, пьющего и гнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищим и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его». То есть он желает, чтобы Соломон был такой праведный царь, который защищал слабых, да, как часто получается у человека, который у власти, его окружают люди, как бы, очень часто получается, ну, с подарками, хвалят царя, как бы, Ну, что, если честно, свои определенные, через эту дружбу, свои интересы особенно представляют. И иногда простой народ как бы не доходит до лидера страны. И царь, лидер, он немножко как бы, ну, портится вот этой славой, богатством. И дела бедных ему не очень интересны. Но хороший царь всегда подразумевается, хороший правитель подразумевается, который заботится, защищает нищего. Который... Почему его защищать нищего трудно? Потому что нищий ничего не даст, он ничего не подарит. Убогого, да, угнетенного, у которого нет помощника. Да? Вот слава царя, ну, любого руководителя перед Богом, который заботится о убогом, использует свою власть, чтобы помочь бедным, слабым. Будет милосерд к нищему и Богу, и души убогих спасет. Но если Давид желает это Соломону, если царь такой должен быть, то, а это прообраз царя царей, нашего Господа Иисуса Христа, а Иисус действительно такой, то Иисус, он словом милосерд к нам. Мы иногда у Бога себя чувствуем. И мы можем быть уверены, что наш царь Иисус Христос, он спасает душу убогих, он спасает нас. Мы чувствуем себя, как часто нищий или убогий, он чувствует, что он не может приблизиться или не может ожидать от высшего стоящего, да? Так он чувствует, да? Но и мы иногда, думая о Боге, мы понимаем, должны бы его славить, но мы иногда сомневаемся, приняты ли мы Богом действительно. Можем ли мы быть уверены, что Бог заинтересован в нашей судьбе, в наших переживаниях, чтобы помочь нам, да? И мы знаем, Соломон, у него была мудрость. Помните, как он рассудил этих двух женщин, у которого одного ребенка заспали, да? Какая мудрость, да? И у Иисуса есть мудрость. И это поддержка для нас. Он наш царь, он наш добрый, и он... Там, где кажется безвыходная ситуация в наших жизнях, тупиковые, у Иисуса, конечно, есть мудрость помочь нам, когда мы к Нему обращаемся. С 15 по 16. «И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его». Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Здесь, естественно, Давид желает Соломону и народу Божьему материального процветания. Потому что материальное процветание – это хорошо, и Бог хочет, чтобы люди жили в достатке. Он этого желает. Дальше 17 по 19 стих. Вот, ну, конечно, такое... полностью, а частично это и сбылось во времена Соломона, было очень большое материальное процветание. Но, конечно, это сбудется в Царстве Христа, когда Христос Иисус наш Господь придет, установит Царство здесь на земле. Вот тут будут размножиться люди, и обилие хлеба, и всего. Будет экономический прорыв, экономическое чудо. Иисус это сделает, только может. 17 по 19. И будет имя его вовек, доколе пребывает солнце. Будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословено имя славы его вовек, и наполнится слава его вся земля. Аминь и аминь. Здесь Соломон, то есть Давид смотрит на Соломона и желает ему эти вещи, да? И в то же время, может быть, даже не осознавая для себя... Он желает как бы идеального царя, идеального благословения для народа Божьего. И он уже пророчески начинает говорить об Иисусе Христе, когда Иисус придет. То есть уже так вот пророчество, они то есть так вот пророчество высказывается о Мессии. Иисус потомок Соломона. То есть Давид, он как бы мог все не понимать, он смотрел в будущее и все-таки видел этого царя. Да? Хотя, может, сам не мог различить, где здесь Соломон, а где уже Христос, да? Хотя и то ему было откровение, да? Что Мессия придет через его семя, через Давида, да? И вот будет имя у вовека, это, конечно, про Иисуса Христа. Доколе пребывает солнце. Имя будет передаваться, благословятся в нем. Все народы ублажат его. Сейчас не все народы ублажают Иисуса Христа, но настанет время, все будут. Вот. И он единый, творящий чудеса. Это простое напоминание, что Бог творит чудеса. И Бог на нашей стороне, и Бог будет нам помогать. Нам всем нужна помощь Бога. И нам всем нужно напоминание, что Бог силен делать чудеса в моей жизни. Я должен доверять Богу. Бог силен делать необычно, там, где кажется, что все ничего невозможно. Это Он един, творящий чудеса. Благословен Господь Бог. Вот просто, потому что когда мы забываем, что Бог силен помогать нам творить чудеса в нашей жизни, тогда мы начинаем на свой разум надеяться, на плоть надеяться. И это не тот путь, по которому Бог, наш Отец, хочет, чтобы мы этим путем жили. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Един, творящий чудеса. И 20 стих. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Ну, как это понять? Ну, может быть, это понять в том, что когда Соломон входил на престол, Давид уже состарился, и это, может быть, была одна из последних его, как бы, песни или псалом написанный, да, уже ему 70 лет было, ему подошло время. Вот, может быть, так это надо понимать. Хотя мы, псалмы, они не обязательно по порядку, потому что мы знаем, что царь Езекия, он собирал псалмы, ну, собирал, как бы, высказывания псалмы, и он мог реорганизовать расположение псалмов своего прапрапрадеда Давида. Вот. Дальше 72-й псалом, это уже псалом Асафа. Асаф, он был левитом. Певцом был в храме. С 1 по 3. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. А я едва не поскользнулся, да, он говорит. Почему? В чем праведник может подскользнуться, верующий? В чем может подскользнуться? Да, но как это может... Ну, все правильно. К чему это приведет?
Ну, здесь же ясно, что он позавидовал безумным. Он увидел, что кто-то нечестивый, успешен.
Он говорит, пошатнули, едва ли не пошатнулись ноги мои, да, не поскользнулись. В чем можем мы подскользнуться или пошатнуться, когда посмотрим на безумных, в смысле неверующих?
Ну, скорее всего, что была у самого какая-то, может быть, неприятность. Он пребывал в таком, скажем, очень таком не совсем хорошем, как бы, расположении, да. И в связи с этим он смотрел на нечестивого, подумал, смотри-ка, я-то вот служу Богу, да, я как бы уповаю на него, не смотри, что получаю в итог, а смотри,
а он благоденствует.
Смотри на этого нечестивца, и он и отводит, а не думает, и смотри, как у него хорошо, и в семье у него хорошо, и дела у него хороши. Ну, мне кажется,
да, это очень трудно, потому что когда мы верим в Бога и проходим через трудности, испытания, смотрим на людей, которые как бы, ну, вообще о Боге не задумываются, они благоденствуют. Это очень трудный вопрос, особенно когда мы проходим через трудности. Когда все хорошо, мы можем там логически рассуждать, там, но когда в трудности, это боль, да? И мы задаем эти простые вопросы, и это трудно.
Можно задавать и не завидовать. Зависит.
Ну,
надо наоборот сказать, ай, хорошо, раз Господь допускает, значит, так надо.
Это
Он говорит как благ, да? Он говорит...
раскрывает свое сердце, как он вообще, какое состояние у него
было. Да, да, да.
Какое состояние у него было, и что он чуть не попался.
Он начинает со слов как благ.
А, наверное, он мысли.
То есть он как благ Бог к Израилю, то есть ко мне, к верующим, а я вот позавидовал людям, которые как бы живут без Бога, да? И он дальше начинает свое еще больше сердце изливать, но вот поколебаться в благости Божьей лично ко мне, вот это уже как бы спотыкание уже начинается, да? Когда я пришел или живу христианскую жизнь, или стою утром, и я сомневаюсь в благости Божьей ко мне. Потому что я смотрю, сравниваю, и мне кажется, что моя жизнь, хотелось бы, чтобы она так была, вот как у того человека, да? А она нет. И благ ли ко мне Бог? То есть, и это, да, это недостаток веры, и мы все через это проходим. Все через это проходим. Действительно, Бог благ. А вот хожу я в церковь, вот я пою, вот я молюсь, а простые вопросы я запутался. Действительно, благ ко мне. Долго ли я смогу вот так вот продолжать? Мне нужно знать, что благ ко мне Бог или нет, да? Эти вопросы, в конце концов, они вылазят. Мы не можем их подавливать, да? Трудно. То есть, в виде благоденствия других... Есть опасность поколебаться в благости Божьей, да, а, ну вот мой пример, допустим, а это происходит иногда на большом уровне, бывает на маленьком уровне. Я по себе знаю, допустим, я еду там на дачу в Зеленоград, то есть из Звенигород там, по Рублевке там еду, по Рублево-Успенское шоссе там, да, и еще там еду, да, смотрю там, как люди живут, там коттеджи строят, там все такое. Ну, просто едешь, ну, это самое. Их полно, ну, о чем-то голову надо занять, думаешь, это самое, о чем-то думаешь, да. Едешь, едешь, и особенно если кажется, что Бог мало что-то делает в твоей жизни. Начинаешь сравнивать и... И потом можно легко подумать, вот они благоденствуют, они так процветают, а что я? И если это оставить это, да, потом, допустим, мне надо будет готовиться к проповеди, я не буду чувствовать такое вдохновение. У меня будет этот кризис. А что я? Но я буду подсказываться, спотыкаться. Но когда я пойму, нет, я, Бог благ ко мне. Бог избрал меня на служение и так далее, и так далее. Бог очень благ. Я благословен, мне повезло. Тогда да. А вот когда мы завидуем, а они безумные. Но они благоденствуют, и мы начинаем иногда завидовать. Это трудный вопрос. И он дальше продолжает. Вот это большая проблема. Благоденствие нечестиво. Почему нечестиво благоденствие? Разве сама справедливость не взывает, разве сама справедливость не говорит, что праведник должен быть вознагражден, а нечестивый должен страдать за свой грех? Это у нас понимание добра и зла у каждого. И у нас у всех вопрос. Злой человек, он не должен хорошо жить. Праведник должен хорошо жить. Да? Это трудный вопрос. И дальше он с 4 по 5 стих. Дальше с 4 по 5 стих. «Им нет страдания до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Да, нет им страданий. Я помню, читал одного христианского автора, и он как бы говорит об этих трудных вопросах, и он приводит такую историю. Вот там семья верующих, и у них ребенок болен какой-то серьезной болезнью, там чуть ли не с детства родился какой-то там... Ну, в общем, он умирает, в конце концов, да, верующая семья. А соседи неверующие, и они выиграли лотерею в $1 миллион, да. И вот вопрос такой, как бы, да, Бог, ну, трудный, да. Давайте дальше, 16 по 11. Оттого гордость, то есть 6 по 11. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расскажет по земле. Потому что туда, потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего. Вот. Он говорит то, что эти люди, они стали гордыми. И есть люди, действительно, они считают, что в жизни все можно контролировать, все под контролем. И когда с ними разговариваешь, хоть сказать, вот если бы ты хлебнул то, что я бы через что я прошел, ты бы по-другому говорил, да? Но они это не прошли, и у них гордость, да? И иногда приходит то, что они начинают свысока думать о других людях, о других ситуациях, говорить резкости, невнимательно слушать, обрывать, высказывать свое положение. И не это такое гордость, да? Выкатились от жира глаза, и да, в Москве много таких людей, к сожалению. Над всеми издеваются, клевещут, да, говорят свысока, да. И даже поднимают к небесам уста свои. И вроде бы поднимают к небесам уста свои, и им ничего, Бог ничего не делает, да. Бог не посылает молнию на них. И он говорит, это так вот распространено, что даже народ его, то есть некоторые верующие, они обращаются туда же, в тот же стиль, к тем же людям. То есть он как бы говорит, Бог, почему так? Это трудно мне, я спотыкаюсь. Твой народ, смотря на это, и они склоняются к этому. Если бы ты, Бог, вознаграждал праведника, а грешника наказывал, тогда бы было праведников, было больше бы, они больше бы как бы стояли на истине, выбирали бы тебя, да, ему кажется, что Бог, ну, просто непонятно действует, как будто Бог против того, чтобы людям было легче верить в него, да. И эти люди, неверующие, говорят, и вот эти верующие, которые были, народ, они тоже начинают, как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего, Бог ничего не делает, вот мы верили, верили, а никакой разницы. То есть они начинают терять веру. И человек, этот Асав, видит, и ему трудно, потому что не только, даже верующие уже теряют веру. Как узнает Бог, да? Дальше, с 12 по 14, такие трудные вопросы Асафу задает. «И вот эти нечестивые благоденствуют веки всем, умножают богатство. Так не напрасно ли очищал сердце мое и омывал невинности руки мои, и подвергался ранами всякий день и обличением всякое утро». Вот он говорит, не напрасно ли, да? Я смотрю, какой смысл исследовать свое сердце, каяться, смиряться, исправлять свои пути, там, смотреть, следить там, за своими тенденциями в сердце. Да? Чего я как дурак стараюсь, есть ли смысл? Вот они так, и у них благоденствие, да? Им очень трудно, да? Подвергал себя ранами, в смысле вот этими обличениями, да. Каждое утро он пытался исследовать свое сердце, каяться в грехах, сравнивать себя с волей Божией. Ему трудно, он говорит, не напрасно ли. И вот, может быть, мы сейчас, или очень часто в жизни мы тоже, трудно нам становится, мы тоже, не напрасно ли, мы говорим, не напрасно ли. Нам очень важно знать, что мы на правильном пути. То, что покаяние, смирение, борьба с грехом, это правильно. Нужно продолжать. Потому что многие даже в церкви, я уже давно христианин, я видел многие людей, которые, они внутри своего сердца, они смотрели и сказали, это все напрасно. И ушли как бы в мир. И это трудно, не напрасно ли, да? И он дальше. 15 стих. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то виновен был бы пред родом сынов твоих». Он говорит, если бы я все-таки начал так действительно рассуждать, да? Пока у него только сомнения. Он начал рассуждать, тогда бы он был виновен перед верующими, да? своими рассуждениями он бы другие верующие бы споткнулись. Да? Верующим нужна поддержка, верующим нужно, чтобы человек сказал: доверяй Богу, есть награда в труде твоем. Вот такие нужны нам поддержки. Да? Долготерпи, там, вспомни его, вот такие нам поддержки нужны. А прийти там с унынием, что-то начать там как-то, это, от этого все уноют, да. И Асаф, он был как лидер в какой-то степени, он был бы виновным, если он начал так рассуждать, да. Одно дело спрашивать вопросы, как-то в личном времени, или как-то даже, это можно, это нужно спрашивать, потому что это надо, это быть, это значит быть искренним, да. Но это не переросло у него как бы в бунт. Он заботился о том, что он ответственен перед людьми. 16 стих. «И думал я, как бы разуметь это?» Но это трудно было в глазах моих. Это трудно действительно. Вот благоденствие нечестивых, неверующих. Это очень, очень трудно. Почему невинные страдают? А люди, которые не задумываются вообще о духовном, а о том, как они живут, относятся к людям, у них они процветают. Это очень трудно. И он дальше говорит, 17 стих. Это было трудно, но доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Доколе не вошел в святилище. Да, было трудно. Но вот он входит в святилище, в храм. Ну, скиния тогда стояла еще. Или может быть, уже построили храм. Ну, он, конечно, не мог за завесу зайти, но все равно храм, все, это было, там жил Бог, все присутствовал Бог, это было присутствие Бога. Нам в Новом Завете, конечно, на гору не надо ходить, да, в духе надо поклоняться, да. Но смысл в том, что когда мы входим в присутствие Бога, вещи открываются, трудные вещи открываются. Очень важно приходить в присутствие Бога, как бы отбросить все, и прийти к Богу в веру. И с точки зрения Бога уже потом мы посмотрим на себя, на жизнь. Мы поймем трудные вещи. Бог нам откроет через Дух. В присутствии Бога мы можем уразуметь. Как нам входить в присутствие? Первое. Библия, размышления над Библией, над Словом Божьим, помогает нам входить в присутствие Бога. Это поклонение в Духе. Да? Молитва, второе. Молитва помогает нам входить в присутствие Бога. Общение и церковь помогает нам входить в присутствие Бога. Да? И вот это в Новом Завете. Да? И вот когда мы входим в это присутствие Бога, мы понимаем конец неверующих. Ира об этом говорил. Мы понимаем конец их неверующих. Уразумел конец их. До этого он видел как бы видимое. Он видел, вот, они процветают. Когда он вошел в присутствие Бога, он уже стал видеть гораздо дальше физического. Он увидел их не конец, и он уже им не завидует. Он уже им не завидует. И он уже не завидует им, и он уже не жалеет себя. Потому что он понимает, как он благословлен, а как они несчастны. В присутствии Бога это даст нам понять. Он понимает, что смерть, физическая смерть, это не конец. А вот то, что после смерти, вот это ужасно. Получается, люди, ну, мы дальше читаем. И вот я в воскресенье тоже говорил, когда мы понимаем, что мы живем вечно, что конец для нас, это смерть, это, да, это начало. Когда это понимаем, какой кризис среднего возраста? Среднего возраста нет, мы живем вечно. Да, когда мы это понимаем. Да, когда мы не понимаем, мы переживаем: Бог, вот я уже столько-то, чего я достиг, и можно унывать. Да. Жизнь коротка, и так далее, и так далее. Такие мысли. Но жизнь не коротка, у верующего она вечная. Мы вот в присутствии Бога мы это можем уразуметь эти трудные вещи. Вот сейчас есть трудные вещи, да. И мы можем друг другу это объяснять, говорить, но все равно нужно лично, есть вещи между вами и Богом, приходить с этим Богом, к Богу. чтобы Бог лично вам говорил, чтобы они не просто в голове были, чтобы они прошли в сердце и успокоили. Это очень важно, лично, да, иметь это взаимоотношение с Богом. Лично ходить в присутствие Бога. 18 по 20 стих. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господь, пробудив их, уничтожишь мечты их. Он неожиданно понимает, как все, что они имеют, это так шатко. Они на скользких путях. Они вот-вот подскользнутся, да. Они не идут какой-то твердой, славной дорогой. Они идут вот над пропастью по узкой горной дорожке, с которой легко соскользнуться. В этой жизни они не закреплены. Как они быстро, их жизнь заканчивается разорением, и они погибают от ужасов. Вот как мы спим, просыпаемся, и сон, который нам снился, еще мы помним, да? А потом через 5 минут все уже не помним. Даже больше, через 2 минуты уже не помню, что там снился. Очень много снов, нам снится почти что-то каждый день, но мы еще не помним, да? Вот мне снилось, я ничего не помню, что мне снилось. И, то есть сон – это не что-то такое, что-то важное. Это сон, ерунда. И вот жизнь неверующего, она на скользких путях, она не что, она и испарилась. И он это понимает. Когда мы это понимаем, мы не завидуем, а понимаем, что Бог благ нам, и это здорово. С 21 по 24 стих. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя. Вот мы терзаемся иногда. Действительно, внутри все терзается. Бог, почему? Бог, не понимаю. Кипит сердце. Все. Трудно молиться, все эти терзания, да? Тогда я был невеждой, не разумел, как скот я был пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. То есть то, что сердце кипит, терзается иногда, это искренне, это хорошо, но иногда это просто, вот в данном случае это, ну как, мы ничего не разумеем, мы как скот, да? Что мы терзаемся за этих вещей, когда вот, перспектива видна. Праведник, он будет вознагражден. Бог держит меня за правую руку. Они на скользких путях, а я нет, меня Бог держит на правую руку. Я не за правую руку, я не подскажу. Ты всегда со мной, да? Бог всегда со мной. Чего? Из-за чего сердце должно купить? Чем терзаться? Бог всегда со мной. Из-за чего терзаться? Бог всегда со мной. Бог всегда со мной. Вот эти вещи, когда мы входим в присутствие, они открываются нам заново, по-новому. Бог всегда со мной. Он держит меня за правую руку. Все хорошо. Уже даже не важно, какие-то ответы. Бог благ. И хочется славить уже Бога. Ты держишь, да? Я всегда с тобой. Ты держишь меня. Ты руководишь. Потом примешь славу, да? Он позитивно начинает мыслить о Боге. У него уже нету этого негатива, уже нет этого терзания. Бог дает нам мир. Бог не хочет, чтобы мы терзались. Будут моменты переживания, но жизнь христианина, мы призваны к миру, к внутреннему миру. Потому что Бог с нами. Мы просто... Но такими вещами надо останавливаться, задуматься. Бог, ты всегда со мной. Сейчас Бог с нами. Сейчас в этой комнате Бог со мной. Что может быть лучше? Потом я выйду, поеду на машине, Бог будет со мной. И так всю жизнь. И потом Он примет меня в славу, да? Сейчас мы не видим славу, но потом мы будем приняты в славу Божию. Так что мы благословены. И вот когда он это понял, да, он понял, кто он есть в Боге, когда мы понимаем, кто мы есть во Христе, что мы благословены всеми небесами, благословениями, всеми небесными благословениями благословены, да, что мы уже посажены со Христом на небеса, грехи наши прощены, мы перешли от смерти в жизнь и так далее, и так далее. И просто благодарность в сердце приходит, и мы читаем с 25 по 28 последний отрывок. «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Видите, как он понимает? Когда мы не понимаем, завидуем, нам много чего хочется на земле, чтобы изменилось, правильно? Да? Очень чего нам хочется, да, и мы молимся, да? А когда мы ходим в присутствие, то если Бог со мной, все нормально, больше ничего не нужно на земле, да? Видите, какая свобода какая. А так, когда мы не чувствуем, не верим, что Бог с нами, много чего будет хотеться, чтобы у нас было в жизни здесь, на земле. Мы будем сравнивать, почему у меня нет этого счастья, почему у меня этого, почему так, так, Бог, ты мне не даешь. Когда мы входим в присутствие Бога, мы понимаем, как Он благ нам. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Вот это истина. Это не просто сказки, это истина, нам нужно верить в это. Вот удаляющие себя от тебя гибнут. Мы сейчас, может быть, не видим, что удаляющиеся от Бога, они гибнут сразу. Нет. Но когда мы в присутствии Бога, мы видим более ясно, лучше. И мы понимаем, они гибнут, им завидовать нечего. Бог истребляет всякого отступающего. Всякий отступающий от Бога, он будет истреблен. Мы это понимаем. Это ужасно быть без Бога. Это ужасно жить без Бога. Конец человека неверующего будет ужасен. А нам зато благо приближаться к Богу. Бог избрал нас к спасению, омыл наши грехи. Нам благо приближаться к Богу. Что еще? Конечно, на Господа Бога я возложил упование. И буду возвещать все дела Его. Да? Видите, то есть как терзание, сердечная боль, трудные духовные вопросы, они перешли в хвалу, в благодарность, в ясность видения, да. И вы, наверное, можете засвидетельствовать, и я в своей жизни могу засвидетельствовать, когда что-то было трудно, очень трудно нам, казалось, ну все, Бог, дальше продолжать не могу, да. Но мы искали Бога, мы верили, что Бог может поддержать, дать ясность, восстановить, укрепить. Мы искали Бога, как бы входили в присутствие, и вдруг провели с Богом полчаса, или может быть меньше, и вдруг все, это уже по-другому в сердце поменял Бог, да? Все нормально, Бог, ты благ. Все нормально. И нам благо приближаться. Как благ Бог к Израилю. Бог к нам благ.